«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня получил продолжение энергетический конфликт между Москвой и Минском, в результате которого от поставок российской нефти уже отрезаны несколько европейских государств. Тему обсуждаем с депутатом Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, бывшим главой Думского комитета по делам Содружества независимых государств. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
На кого вы бы возложили в первую очередь ответственность за происходящее?
Ну, вообще, если говорить о конфликте между Россией и Белоруссией, то он назревал. Он связан с неопределенностью в развитии становлении союзного государства. И этот конфликт, большой конфликт, подспудный, вышедший теперь на поверхность, безусловно, в нем нет однозначно правых и однозначно виноватых. И одна и другая сторона наделали разных ошибок. Хотя во времени на каждом конкретном отрезке кто-то может выступать зачинщиком, кто-то выступать продолжателем конфликта. Вот на этом этапе очевидно, что Беларусь вступила в конфронтацию с Россией, в которой у Беларуси больших шансов нет.
А вам не показалось, что вот реакция европейского сообщества сейчас как раз на стороне Минска, что ли, а Россия вот объявлена виновницей всех их бед?
Еще нет. Я бы не сказал так, что однозначно на стороне Беларуси. Все-таки в Беларуси действует политический режим Александра Лукашенко, он не в числе фаворитов в Европе. То решение, которое принято Беларусью о взимании так называемых пошлин за транзит нефти, это решение, отдающее средневековьем, феодальным произволам. Конечно же, по большому счету, в Европейском Союзе не могут этого не понимать. Конечно, в Европейском Союзе борются между собой две тенденции. Одна – это желание пригвоздить к позорному столбу Александра Лукашенко и его режим, а другая – это желание во всяком поводе найти случай для обличения имперских притязаний России. – Эта борьба происходит, и она выплескивается, в том числе, в средства массовой информации. Но, по большому счету, интерес Европейского Союза не в том, чтобы поддержать в этом конфликте Беларусь, а в том, чтобы поддержать в этом конфликте Российскую Федерацию.
Председатель немецкого общества «Континент» Корнелия Герстенмайер не разделяет реакцию западной прессы.
Конечно же, реакция не столь враждебна, как она была год тому назад, когда мы имели скандал с украинцами. Судя по СМИ, они по старой дурной привычке считают, что это Россия. На всякий случай, Россия всегда виновата. А Беларуси ни слова. Самое интересное, что они в этом контексте наконец-то могли сообразить, что газопровод под Балтийском море – это как нужно, чтобы избежать в будущем такие конфликты. И такие дефициты у них. Нет, об этом тоже ни слова. Они считают, что это Россия виноват, которая пытается шантажировать другие государства.
Ну, это лишнее подтверждение тому, что я сказал. На самом деле, в чью пользу этот конфликт в глазах Западной Европы, день ото дня счет меняется, то в одну, то в другую сторону, это отражает борьбу мнений в Европе. Хочу подчеркнуть, что политически для той части Европы, которая насторожена к России, и она вдохновляется в том числе американцами, для нее любой повод для обличения России, он полезен. А свои корыстные интересы Европы в том, чтобы гарантировать бесперебойность и стабильность поставок, здесь, конечно, Европа не может быть на стороне Беларуси, потому что Беларусь явно пытается выместить на поставках в Европу свои проблемы во взаимоотношениях с Россией, которые к Европе прямого отношения не имеют.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейдж, для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с директором Института стран СНГ депутатом Константином Затулиным обсуждаем энергетический конфликт между Москвой и Минском, в результате которого от поставок российской нефти уже отрезаны несколько европейских государств. Анджей Зауха, корреспондент польского радио РМС и газеты «Речь Посполита», во всем винит официальный Минск.
Конечно, больше всего виновата Беларусь, потому что она все равно платит за газ, а Беларусь платит в 3 раза меньше, чем Польша. Это сегодня, после повышения цен. Для поляков это просто показывает все. И поэтому я думаю, что сомнений в том, что Беларусь нарушает некие нормы поведения и иной не хочет платить за газ даже эту не очень большую на фоне других стран цену, это отвечает все.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии депутат Константин Затулин.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что все происходящее в отношениях между Россией и Белоруссией в энергетической сфере, это, конечно, не радость ни для России, ни для Беларуси. На самом деле смысл происходящего – это кризис в построении союзного государства. Если в Беларуси, выражаясь словами Лукашенко, хотят газ по цене Смоленской области, то для этого, как минимум, должны находиться в условиях этой Смоленской области. Это не значит стать одной из субъектов Российской Федерации, одним из субъектов Российской Федерации, наряду со Смоленской областью. Но это значит, как минимум, договориться о действительном, а не мнимом строительстве союзного государства. На сегодняшний день в Белоруссии была другая логика, когда слова о дружбе с Россией и строительстве союзного государства привлекались для внутриполитических целей накануне выборов, а все оставшееся время использовались преимущества от такого неопределенного в пространстве и времени положения Белоруссии, когда можно было получать российский газ и нефть по внутренним ценам. Это создало условия для экономического бума в Беларуси. Надо заметить, что деньги, которые извлекались из разницы, из ножницы цен, шли во многом на развитие производства, а не на личное потребление Александра Лукашенко, это надо признать. Они не разбазаривались в Беларуси в такой степени, в которой могли бы разбазариваться. Но, тем не менее, они шли не в бюджет Российской Федерации и не в интересах Российской Федерации как экономического субъекта. И сегодня поставлен жесткий вопрос. Вот этими повышениями на нефтяные и газовые цены о том, а дальше что с союзным государством? Это момент истины. Этот момент истины очень больно, болезненно воспринимается в Беларуси. Беларусь пустилась во все тяжкие и прибегла к нерыночным, неэкономическим мерам принуждения, вступила на путь, в котором она не может, в принципе, победить. Я думаю, что Лукашенко рассчитывает на свою способность манипулировать общественным мнением в самой Беларуси, в Российской Федерации, в Европе, но здесь у него разные возможности. Если в Беларуси он действительно имеет такие возможности, в России его возможности гораздо слабее. Уже сегодня происходит поворот в общественном мнении по отношению к притязанием Беларуси. А уж в Европе тем более Лукашенко не является фаворитом. И вот это обстоятельство все определяет. Определяет наряду с тем, что сегодня отказ от договоренности здесь с Россией, он реально чреват коллапсом белорусской экономики. Мы совсем в России, на мой взгляд, по крайней мере, ну, для меня это ясно, не сторонники развала в Белоруссии, не сторонники нестабильности в Белоруссии, но мы хотим ясности. Мы хотим ясности, чего в Белоруссии желают? Желают союзного государства или желают разговоров о союзном государстве? И вот этот момент рано или поздно должен был наступить.
Вот ровно год назад мы с вами обсуждали аналогичную ситуацию в отношении Украины. Тогда приводились цифры, что каждая российская семья, значит, каждый пенсионер покупает каждому украинцу на разницу в ценах на газ цветной телевизор. Вот этот прошел год, и пенсии не возросли на стоимость цветного телевизора, а наоборот возросли цены, упала покупательная способность рубля. И идет инфляция сегодня.
У нас какая-то разная статистика. Я думаю, что в целом благосостояние в России выросло. Хоть и не, может быть, в абсолютных таких цифрах, но относительно оно выросло по сравнению с прошлым годом.
За счет повышения цен на украинский газ?
Ну, за счет разных факторов, за счет общего развития экономики, в том числе и за счет улучшения экономической конъюнктуры в торговле энергоносителями.
Ваши коллеги в Думе пытались выяснить, куда пошли прибыли, вот что такое Росукрэнерго, так и закрыли, засекретили это заседание, и стенограмма его не появилась в интернете.
Нет, ну, я что хочу сказать. Я не участвовал в закрытом заседании по прибылям Росукрэнерго, но я могу заметить, что очевидно, сегодняшнее повышение цен на газ, если говорить эгоистически, выгодно Российской Федерации, потому что в конце концов мы разберемся с тем, куда пошли деньги, полученные нашими российскими производителями, «Газпромом» или, допустим, нефтяными компаниями. Конечно, какую-то долю мы должны отнести насчет общего бардака, насчет коррупции, насчет еще чего-то, но лучше, если наши коррупционеры получают деньги, чем эти деньги безвозвратно уходят чужим альтруистам. Все равно это Лукашенко или Ющенко или еще кто-то другой. Другое дело, что за деревьями нужно видеть лес и нужно понимать, что повышение цен – это не самоцель, что должны все-таки превалировать геостратегические, политические, экономические цели. Вместе с Беларусью лучше, чем без нее. Весь вопрос в том, что в течение, по крайней мере, десятка с лишним лет нам не удалось реализовать идею союзного государства с Белоруссией. Подписанный в 1999 году союзный договор не выполняется. Нет ни конституционного акта, ни общего парламента, который предусмотрен договором 1999 года, ни, в конце концов, общей валюты, о которой начали договариваться даже на заре всяких разговоров об обвинении, новом объединении России и Беларуси в 1993 году, еще до Лукашенко, при Кебич. Вот прошло уже 13-14 лет, а никакого объединения денежных систем нет. А вместо этого есть бесконечные разговоры о самоценности суверенитета, независимости и так далее. Этим в последнее время увлекается президент Беларуси. Если бы в момент создания Европейского Союза лидеры европейских стран говорили о том, что ни пяди суверенитета и независимости не отдадим, никакого Европейского Союза бы не было создано. А сегодня мы видим, как очередная страна вступает в зону евро и не беспокоится о своем суверенитете. Сам по себе факт общей валюты не является препятствием для суверенитета и независимости. То, что сегодня белорусская сторона отвергает этот путь, означает, что она в политических целях использует печатный станок. И хотела бы делать это бесконтрольно, без всякого согласования использования этого печатного станка с другим партнером, в данном случае с Россией.
Депутат Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, считает позицию Кремля кощунственной.
Такой подход к братскому народу Белоруссии, к той республике, которая в Великую Отечественную войну первая приняла на себя основной удар фашистов, где каждый третий житель погиб, защищая весь Советский Союз и Россию в том числе. Это есть просто верх непорядочности и кощунства. Если уж образно выражаться, то год свиньи начался с этого большого политического свинства со стороны российских властей по отношению к братскому народу Белоруссии. Они вынудили Белоруссию пойти на ответные меры, увеличив транзитные пошлины на нефть. Это многим не нравится.
Ну вот, собственно, на эту реакцию Лукашенко рассчитывает. На мой взгляд, зря рассчитывает, потому что политическая цена Тюлькина или, скажем, Зюганова в России, она измерена, и она никак не большинство. Он рассчитывает на то, что в интерпретации всего этого конфликта бремя обвинения падет на голову российских властей. Рассчитывает при этом, нисколько не задаваясь вопросом о том, а кто, собственно, за все эти годы удерживал своей поддержкой самого Лукашенко у власти? Кто, собственно говоря, спонсировал до последнего времени в абсолютных цифрах экономику Беларуси, а значит и политический режим в этой стране? Кто-нибудь за это поблагодарил Российскую Федерацию? Нет, за это никто Российскую Федерацию не поблагодарил, но дело даже не в благодарностях. Никто, как мы выяснили, всерьез и не собирался строить союзное государство. По крайней мере, с некоторых пор Лукашенко ушел от этой идеи. Очень может быть, что мы не так безупречны в делах, связанных с союзным государством. Очень может быть, что в свое время мы допустили проволочку. Надо было хватать Лукашенко за язык, и не только его, и других политиков Беларуси, когда они требовали союзного государства, требовали объединения. Нужно было в ответ выдвигать еще более амбициозные предложения по объединению. Нужно было их реализовывать. В тот момент возобладала осторожность, политические страхи. Не дай бог Лукашенко придет на смену Ельцину. Но это было в прошлом. А сегодня факт остается фактом. И любой патриот России, если он не фальшивый, он должен понимать, что как бы ни было в прошлом хорошо беседовать с Александром Григорьевичем, сегодня Александр Григорьевич в результате своих действий превращается в тормоз объединения России и Белоруссии. Он должен об этом задуматься. Еще не поздно. Если он об этом не задумывается, то как бы он ни был люб Тюлькину или Зюганову или еще кому-то, он превращается в этом отношении в конкретного конкурента и противника Российской Федерации. И он это продемонстрировал незадолго до повышения всяких цен. В ноябре, накануне саммита в Минске, он заговорил о том, что Беларусь вместе с Украиной должна была бы взять за горло Европейский Союз и Россию, потому что где у Беларуси и Украины есть такие уникальные транзитные возможности. Вот как это изречение Лукашенко в разговоре с украинскими журналистами в ноябре прошлого года соответствует всем словам, которые сейчас наговорил Тюлькин по поводу братского народа и всего остального. Братский народ остается братским. И очень хотелось бы пожелать ему всего самого лучшего. Но это не значит, что мы должны это самое лучшее желать за счет своего собственного русского, российского народа. Вот об этом стоило бы подумать. И потом, когда сегодня говорят о том, как неожиданно для Белоруссии все это, как это, в общем, нехорошо, что в последние предновогодние дни им увеличили цены на газ или пошлины на нефть, как-то на минуточку забывают, что разговор о том, что это надо делать, возник 25 января 2006 года на заседании Высшего Совета России и Беларуси, где было сказано, что к этому нужно вести дело. И весь этот год Лукашенко и его сотрудники ничем другим не занимались, кроме как отлынивали от этого разговора и всячески его спускали на тормозах. Довели дело до Нового года для того, чтобы продемонстрировать, как они борются за интересы Беларуси, для того, чтобы потом объяснить белорусскому населению, что всему виной вот эта жадная Россия, которая хочет денег. Это было очевидно политически мотивировано и никакого отношения к реальной договоренности не имела. Все весь этот год Беларусь упиралась от дальнейших шагов по развитию союзного государства. Если бы мне кто-нибудь сказал, что Беларусь хочет союзного государства, выдвигает конкретные проекты, требует выборов в парламент России и Беларуси, я бы первый сказал, ну что же, это мы зря тогда Беларусь обличаем, зря мы ей выставляем какие-то требования. Но Беларусь все это время действовала ровно противоположным образом. После этого болтовня о том, что, вы знаете, это вот Лукашенко и те люди, которые защищали Советский Союз Беларуси от гитлеровского нашествия, это одно и то же, на мой взгляд, просто болтовня.
Ну, не побоюсь показать заступникам Тюлькина и Зюганова, как раз коммунисты в жесткой оппозиции ушли к Лукашенко. Они про Лукашенко ни слова не сказали, они говорят только про белорусский народ. Слушаем Андрея из Подмосковья.
Здравствуйте, Владимир, Константин. Поздравляю вас с праздником прошедшими. Я думаю, что хватит Лукашенко висеть на шее у России. Газ дорожает и у нас. А договор у нас с Евросоюзом о бесперебойной подаче нефти. И пускай Европа тоже создает комиссию и разбирается, кто прав, кто виноват.
Ну, я только хочу сказать, что во всех этих наших сегодняшних разборках важно не утерять нить. И при том, что я согласен в том, что никто не должен за чужой счет существовать, во всяком случае не делая со своей стороны ответных шагов, все равно в этой или в другой сфере, но ответных шагов, не демонстрируя взаимопонимания, вот при всем при этом я бы хотел сказать, что есть разная логика в урегулировании этого конфликта. Одна логика – вы нам слово, мы вам 10, на ваши меры мы придумаем свои меры, а в свою очередь вы какие-то свои и так дальше до бесконечности. Это называется эскалация конфликта. Я бы хотел надеяться на то, что хватит мудрости для того, чтобы вместо эскалации конфликта продемонстрировать способность его улаживать. И здесь призыв не только к Беларуси, хочу заметить, но и к тем в России, кто ведет эти переговоры. Я во всяком случае замечаю, что есть разная тональность в речах президента Путина или, скажем, министра экономического развития Грефа. Путин призывает к тому, чтобы министерство вело переговоры без всяких, по сути, условий, а Греф в это же время говорит о том, что пока они что-то не сделают, ну, например, не отменят эти пошлины на транзит, мы переговоры вести не будем. Вот я ближе к логике Путина, чем к логике Грефа в этом вопросе.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину Затулину. Скажите, пожалуйста, а может быть вся эта ситуация некий сигнал, так сказать, свыше, чтобы не разбазарить наши, так сказать, природные богатства в таком количестве, подумать о будущих поколениях и, наконец-то, заняться высокими технологиями и наукой?
Ну, я надеюсь, что у нас хватает и других поводов к тому, чтобы думать о будущих поколениях и заняться теми самыми высокими технологиями. Сколько я знаю, и без поводов, связанных с Белоруссией, этими технологиями принято заниматься или, по крайней мере, принято говорить о том, чтобы мы ими занимались. Я полностью поддерживаю желание любое в нашей или в другой или стране заняться изысканием других более прогрессивных технологий. Просто потребности развития мирового экономического не поспевают за достижениями в области этих самых передовых технологий. К сожалению, это факт.
Напомню, что сегодня получил продолжение энергетический конфликт между Москвой и Минском, и уже от поставок российской нефти отрезано несколько европейских государств. Эту тему мы обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы, директором Института стран СНГ, бывшим главой Комитета Думского по делам Содружества независимых государств. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве безрезультатно завершились российско-белорусские переговоры по разрешению конфликта в энергетической сфере. По словам главы Минэкономразвития Германа Грефа, Россия начнет полноценный диалог только после того, как Белоруссия отменит пошлины на российскую нефть и возобновит ее транзит в Европу. В Северной Осетии восстановлено движение по Транскавказской магистрали, сообщило Северокавказское пограничное управление. Водители грузовиков с мандаринами, которые в течение нескольких дней блокировали трассу, убрали фуры с дороги. В России с 2006 года, простите, в 2006 году погибли 9 журналистов, сообщил Фонд защиты гласности. По данным правозащитников, за год на журналистов центральных и региональных СМИ было совершено 69 нападений. Это больше, чем в 2005 и 2004 годах. По последним данным, не менее 32 человек погибли в авиакатастрофе в Ираке. Как сообщается, под городом Балат к северу от Багдада разбился, пытаясь совершить посадку в тумане, самолет Ан-26. На его борту находились около 30 турецких рабочих, американец, а также члены экипажа, россиянин, украинец и трое граждан Молдавии. В центре Багдада в результате ожесточенных боев убиты 50 повстанцев, около 20 арестованы. По данным полиции, вооруженные люди напали на американский блокпост в районе, который считается опорным пунктом суннитских повстанцев. Соединенные Штаты подтвердили, что американские ВВС нанесли удары по предполагаемым базам Аль-Каиды в Сомали. Как заявило ранее временное правительство Сомали, в результате ударов убиты не менее 30 боевиков. В Азербайджане за шпионаж в пользу России к 12 годам заключения приговорен офицер запаса Петр Маджалов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с депутатом Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, обсуждаем энергетический конфликт между Москвой и Минском. Депутат Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, член фракции «Родина», целиком на стороне официального Минска.
Белоруссия вынуждена сопротивляться, поскольку затронуты основные моменты жизнеобеспечения республики. Поэтому в ответ на повышение цен на газ Белоруссия вынуждена пошла на увеличение тарифа на прокачку нефти через ее территорию в Европу. А в данном случае я считаю, что государственная власть в России находится под пятой нескольких олигархов, которые присвоили себе право распоряжаться российскими энергетическими ресурсами и полностью подчинена интересам этих лиц или этих групп, которые теперь хотят подчинить тем же самым интересам и руководству Белоруссии. С большой печалью можно говорить о том, что во всей этой нечистоплотной игре президент Российской Федерации устранился и свою позицию публично не оглашает.
Ну, начну с того, что депутат, мой коллега Андрей Савельев, рассуждает примерно как в поговорке в огороде «Бузина в Киеве дядька». Он считает вполне логичным поведение властей Беларуси, когда за повышение нефти на газ, которое в конечном счете связано с позицией «Газпрома», с российской стороны, по крайней мере, должны расплачиваться нефтепроизводители, то есть совсем не «Газпром», которые транзитируют в Европу нефтепродукты и нефть. Это, конечно, во-первых, неправильно фактически, потому что, как я понимаю, меры, предпринятые Белоруссию, приняты не в ответ на повышение цен на газ, с которым Беларусь, ну, готова согласиться, тем более, что цены на газ на самом деле для Беларуси, даже с учетом повышения, все равно преференциальные. Они много ниже, в 2,5 раза ниже, чем аналогичные цены на газ для Украины, например, соседней. А речь идет о том, что эти меры по введению совершенно необыкновенной пошлины, такой феодальной пошлины за провоз нефти через свою территорию, они связаны с тем, что в России восстановили в отношении Белоруссии все те нормы и правила, которые действовали до сих пор в отношении любого другого государства, в которое Россия поставляла нефть. В отношении любого другого государства до 1 января этого года, кроме Беларуси, действовали нормы, по которым взимается экспортная пошлина за поставку энергоносителей. Она оседает в российском бюджете и идет на самые разные нужды, как понятно, в случае с бюджетом. В этот раз Россия ввела впервые пошлины на поставку энергоносителей нефти в Беларусь и уравняла таким образом для всех условия энергопоставок, нефтяных поставок. Вот за это, а не за увеличение цены на газ, собственно говоря, последовала вот такая месть в форме введения этой пошлины за транзит. Пошлины за транзит не существует в мире, а пошлина экспортная в мире существует. И это абсолютно разные экономические показатели. Это надо просто понимать. Теперь по отношению к существу вопроса, которое затронуто моим коллегой в своем комментарии. В какой мере это справедливо или несправедливо? Я хочу повториться и сказать, что это было бы несправедливо, если бы у нас действительно существовало союзное государство. Мне впору задать вопрос депутату Савельеву. Он верит в то, что у нас существует союзное государство России и Белоруссии? Реальное, а не виртуальное. Я отмечаю, что у нас прекрасные взаимоотношения между русским и белорусским народами. Не только теми русскими, которые живут в Беларуси, и белорусами, которые там живут, но и в широком смысле российским и белорусским населением. Но это не значит, что у нас есть согласование наших политик. У нас есть общее законодательство, у нас есть одно государство, у нас на сегодняшний день два государства. И это надо понимать. И либо мы хотим общего государства, тогда давайте договариваться всерьез, а не болтать по этому поводу. Или мы просто продолжаем болтовню на этот счет и используем эту болтовню исключительно ради односторонних преимуществ. К сожалению, в последнее время белорусское руководство дало повод подозревать себя именно в этом, потому что отлынивало от любых шагов по интеграции России и Белоруссии, каждый раз подчеркивая, что за суверенитет мы за ценой не постоим и ни пяди его никому не уступим. Вот давайте разберемся, чего мы хотим, в том числе и те политические структуры и партии в России, которые клянутся в своем патриотизме, в желании интеграции, но потом оказывается, что они не в состоянии вообще разобраться, где право, где лево, где сено и солома, кто в каждом случае конкретно виноват. Что касается там президента Путина, олигархов, которые над ним давлеют и так далее, но эту риторику политическую мы изучили уже давно, знаем ее, и ничего нового здесь Савельев не открывает. Хотел бы знать, а что касается Дмитрия Рогозина и тех олигархов, с которым он связан, там у них все нормально с олигархами, или они тоже в какой-то мере друг от друга зависят?
Тележурналист Михаил Леонтьев, ведущий Первого телеканала, сегодня сожалеет только о прежней слабости России.
Никто не виноват, кроме нас самих. Потому что не надо разбазаривать страну, тогда у вас не будут конфликты. Это самая мягкая форма, по которой нам ударило то, что мы развалили сами собственную страну. И на самом деле нужна ясная голова и воля. И понимание, что границы России находятся в Бресте, а не в Смоленске. Если у нас в голове появится понимание, что наша граница находится в Бресте, то выход будет найден адекватный и моментальный.
Ну, я хочу только подтвердить еще раз, что я лично полагаю, что объединение России и Беларуси – это не объединение двух совершенно разнородных планет с совершенно разным населением, впервые знакомящимся друг с другом. Это, по сути, объединение Западной и Восточной Германии. Объединение Западной и Восточной Германии тоже не обошлось без проблем. И тоже в этом случае были против многие, в том числе экономисты, председатель Центрального банка Федеративной Республики Германии, например, вообще ушел в отставку, потому что он протестовал против трат, связанных с этим объединением. Я за то, чтобы мы тратили на объединение России и Беларуси, отрывали от себя ради этого объединения, от цен на газ, на нефть. Но если есть процесс объединения, а если его нет, то в таком случае, извините, 15 лет достаточный срок, чтобы разобраться, идем мы к объединению или просто пользуем друг друга.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот Россия, несмотря на свои природные богатства, вымирает такими темпами, да, что власти вынуждены замещать население всяким пришлым элементом весьма сомнительного качества. Так вот, какой резон Беларуси, собственно, присоединяться к такому государству?
Ну, на этот вопрос должны ответить в Беларуси. Я думаю, что в Беларуси, когда там цифры инфляции зашкаливали за 1000%, это было в 93-94 году, были прямые резоны присоединяться к такому, даже к такому государству. Что касается вымирания населения в России, то я думаю, что этому есть разные причины, в том числе и более глубокие. Шок от развала Советского Союза, от развала прежней системы, в том числе и социальные гарантии населению, он сегодня еще не прошел, но он начинает преодолеваться. Это тоже надо замечать, если вы зрячий человек, если вы видите происходящее. Что касается присоединения России и объединения России и Беларуси, то оно, мне кажется, должно вдохновляться одной идеей. Вместе Россия и Беларусь сильнее, чем по отдельности. Даже если их суммировать по отдельности они будут гораздо слабее, чем если бы они были вместе общим союзным, действительно союзным государством. Вот на пути к тому, чтобы они объединились, свои корыстные интересы политических элит и российской, и белорусской. И российская элита виновата в том, что этого объединения не произошло. Но и белорусская не безгрешна. И на последнее время именно белорусская, боясь усиления России, того, что в России наведили порядок, вот боясь этого, она хотела бы как-то обособиться, но при этом не хочет расставаться с привилегиями, связанными с ценами на газ, на нефть и так далее. Но вот здесь надо что-то выбирать. И вот в этом существо нынешнего кризиса.
Вице-спикер Государственной Думы Сергей Бабурин видит причину в отсутствии реального союзного государства.
Если есть союзное государство, можно говорить о единых внутренних союзных ценах России и Белоруссии. Тогда замечания Белоруссии справедливы. Если нет союзного государства, нужно говорить о договорных ценах, о двусторонних отношениях и любых мировых уровнях. В этом конфликте обе стороны правы и обе виноваты. И чем быстрее наши президенты предложат причаливать или к тому берегу, или к другому, тем лучше.
Я могу только солидаризироваться с Бабуриным в этом вопросе. Это, по сути, то, что я и говорил все это время, о том, что если есть союзное государство, это одни условия, если нет союзного государства, это другие обстоятельства. Хочу заметить, что, конечно, добавить к тому, что было сказано, что нужно было бы, мне кажется, и с российской стороны, и с белорусской пошире подойти к этому решению, к этому ответу. Сегодня всякие вот местные противоречия, в том числе и очень болезненные по ценам, они должны быть преодолены ради общей перспективы. На этом хотелось бы сосредоточиться. Завтра, если бы мы объединились, никто уже не говорил бы, или послезавтра, о каких-то обстоятельствах. Но сегодня нужно найти гарантии, нужно обеспечить доверие со стороны объединяющихся субъектов. И в данном случае речь идет не столько о народах, сколько о политических элитах, о самих президентах. К сожалению, так получилось, но тут уж ничего не сделаешь, что президенты разные. Один – это харизматик, политикан, если хотите, Александр Лукашенко, который сумел как политик из никого стать президентом. И он сегодня активно использует всякую риторику, довольно удачно, по крайней мере, до определенного периода пропагандировал в свою пользу. Другой – это менеджер, я имею в виду Владимира Путина, он считает… Он понимает, что чего стоит. Мне кажется, у него раздражение вызывает вся эта риторика со стороны Лукашенко, которая не подкрепляется экономическим анализом, которая скрывает тот факт, что Беларусь и ее экономика живет за счет преференциальных привилегированных цен на российские энергоносители. Вот столкновение этих двух разнородных подходов дополнительно усугубляет ситуацию. Тем не менее, я надеюсь, что эта ситуация может быть разрешена.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Ну, еще не поздно пожелать вам всяческих успехов в новом году. И вот по поводу Беларуси, у меня вот два аспекта, оба кажутся, так сказать, и, наверное, интересными. Ну, во-первых, вот в округе десятки домов, там коттеджи, построенные белорусскими строителями. Я достаточно часто с ними общался. В прошлом году общался. Но вот я честно вам скажу, желающих жить в России или в каком-то, как вы говорите, объединенном государстве, я ни в трезвом виде, так сказать, ни после одной-двух рюмок не слышал такого. Вот. А второй, вот меня тоже очень волнует. Мне в 90-е годы, в начале 90-х попали комплекты карт, это обычные 500-метровки армейские, с обозначенными этими местами радиоактивных загрязнений. Вот как мне объясняли, что эти все земли будут изъяты из оборота сельскохозяйственного. И сейчас вся эта гадость, которая, так сказать, там собирается в лесах, там это заготовка грибов, там ягод и прочее, все же идет сюда к нам в Россию.
Ну, заметьте, хочу на это обратить внимание, это очень мне кажется, очевидно. Люди, которые не до первой рюмки, не после второй, не готовы были жить в России, тем не менее, встречались с вами как раз в связи с тем, что они только здесь, в России, и занимались строительством тех самых коттеджей, потому что у них там, в Беларуси, таких свободных возможностей и таких средств или таких денег на то, чтобы осваивать строительство этих коттеджей, просто не было. Понимаете, мы никак не можем разобраться, кто кому чего должен. Вот это, мне кажется, отчасти славянская форма взаимоотношений, когда, вы помните, перед развалом Советского Союза в союзных республиках все были свято убеждены, что Россия их грабит. А в России, в свою очередь, свято были убеждены, что Россия все жертвует ради национальных окраин. Сегодня, когда Советский Союз распался, очевидно, после особенно приведения в порядок всяких цен на нефть и газ, что все-таки правее были в России, что именно Россия сегодня или вчера, или все это время спонсировала развитие экономик Украины, Беларуси и не только их. И когда, наконец, стало ясным, что никакие мандарины не стоят столько, сколько стоит нефть и газ, я вспоминаю, как я встречался с Гамсахурди в 91-м году, и мне говорил, что союзный центр грабит Грузию, потому что Грузия жила бы гораздо зажиточнее, эксплуатируя свою минеральную воду и свои курорты. А потом, когда Грузия наконец-то стала жить независимой, выяснилось, что большой очереди за ее минеральной водой или на ее курорты нет, потому что и то, и другое в изобилии, в избытке присутствует на рынке. И на самом деле другой такой успешной колонии, такой несчастной метрополии, как Грузия, никогда и не было. Вот, мне кажется, вот эти превращенные экономические взгляды, они приводят к тому, что одни считают, что мы бы не прочь заработать, как в России, но жить при этом, как в Европе. А в Европе мы заработать не можем, но неплохо было бы туда ездить без визы и так далее. Мы по-прежнему относимся к жизни в своих государствах, как к шведскому столу. Что-то нам нравится – это права, а что-то нам не нравится – это обязанности. Мы права с удовольствием возьмем, а обязанности с удовольствием проигнорируем. Но так не бывает.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, вот эта ситуация, она уже очень долго с Белоруссией продолжается, но вдруг вот в одночасье как-то произошла какая-то резкая конфронтация. У меня такое ощущение, что какая-то причина была, которая привела к такому резкому обострению. Вот что это такое?
Ну, причина, конечно, была. Год шли переговоры. Я уже говорил, я напомню. 25 января, я точно знаю, на заседании Высшего Совета сказано было, что несмотря на то, что на 2006 год действуют прежние цены на нефть и на газ, надо готовиться к тому, что эти цены должны пересматриваться. Это было всем известно. Как в таких случаях говорят, предупрежден, значит спасен. Белорусская сторона об этом знала. Она, тем не менее, затягивала эти переговоры в расчете на то, что с помощью манипуляции общественным мнением, давления на Россию, в результате того ложного, на мой взгляд, анализа, который был в Белоруссии совершен, что Россия испугается того, что Беларусь от нее уйдет, и в этой ситуации готова будет все что угодно пожертвовать в Белоруссии. Я думаю, что сегодня к этому анализу ложному и не очень объективному добавляются какие-то иллюзии в отношении того, что взгляд на белорусский режим может быть пересмотрен в Европе, если белорусский режим займет иную позицию по отношению к России. Мне кажется, что дела уже дошли далеко, и никакой Лукашенко не российский, пророссийский, не антироссийский, на самом деле Европе не необходим. Там есть свои кандидаты на роль Лукашенко нынешнюю, и об этом стоило бы Лукашенко вспомнить. Поэтому я думаю, что причина заключается в том, что в Белоруссии не было серьезного отношения к сегодняшней ситуации. Не было адекватности в оценке ее в политическом и экономическом плане. Не было понимания, что вслед за отсутствием продвижения в строительстве союзного государства последуют неизбежно прагматические экономические меры. Сегодня, когда это стало ясно, то, конечно, жуткое похмелье. Никто не хочет отказываться от дешевых цен на газ и нефть. Пытаются бороться, пытаются предпринимать ответные шаги. Путь, по которому Белоруссия, на мой взгляд, если пойдет, ничего не выиграет.
Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, предвидит жесткую реакцию официального Минска.
Вполне очевидно, что господин Лукашенко в ближайшее время предъявит в качестве ультиматума огромные счета за нахождение своей суверенной территории военных объектов российского государства. Но поскольку цены на нефть – это все-таки вещь рыночная, есть биржевые котировки на Нью-Йоркской и Лондонской бирже, есть фьючерсы, которые торгуются. А вот содержание и нахождение на территории Белоруссии, в данном случае военных баз и эвакуационных станций, это вещь абсолютно не рыночная, то дальше в российском обществе будет сказано: ну вот видите, он такую цену нам предложил, что мы не можем все это содержать, поэтому нам от этого необходимо отказаться.
Ну, я не исключаю, что это возможное развитие событий. Собственно, на это намекал уже Лукашенко. Должен только заметить, что ликвидация российских военных объектов на территории Беларуси – это в не меньшей степени ущерб для безопасности самой Беларуси, как и для безопасности России. Я думаю, что совершенно зря было бы считать, что российские военные объекты на территории Беларуси, в них заинтересована одна Российская Федерация. Поэтому нужно вот это вот иметь в виду. Нужно эти обстоятельства тоже класть на чашу весов.
Слушаем Владимира, радиослушатели Санкт-Петербурга.
Я хочу сказать, о каком повышении уровня жизни в России говорит Затулин. Он даже не ведает, что из-под тишка в ноябре-декабре прошлого года произошла монетизация льгот номер 2 для малоимущих и пенсионеров. Им были отменены компенсации на оплату жилья, за жилье. Особенно это ценно, я хочу подчеркнуть, когда президент в поздравлении стал говорить о бедных и как ему жалко бедных. Миллионы людей сейчас пострадали.
Я очень сочувствую людям, которые пострадали. Я на самом деле не являюсь защитником экономической политики во всех ее деталях, той, которая проводится сегодня в Российской Федерации. Я бы проводил ее по-иному. И инвестиционную политику, и социальную политику с большим вниманием к нуждам населения, к нуждам экономики. Тем не менее, есть объективные экономические показатели. Объективные экономические показатели говорят о том, что невзирая на все эти претензии, общий уровень жизни в России вырос, и он растет вслед за общим ростом экономики. Хотя это непропорциональным образом сказывается на жизни разных слоев населения. Это факт. Поэтому при всем уважении к вашему мнению, не следует, мне кажется, подозревать меня в недостаточной информированности о положении вещей. Я о положении вещей информирован. Просто весь вопрос в том, что наши беды для нас всегда самые больные, а наши, как скажем, какие-то возможности, это мы всегда связываем с самими собой и никоим образом с политикой государства. Это тоже не очень справедливо.
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы вопрос задать следующий. Ну вот ясно, что Россия большую помощь оказала Белоруссии на протяжении длительного времени, в самый критический момент ее, по сути дела, финансировала. Это уже большой вклад. Но вот то, что Лукашенко, есть Лукашенко президент и Лукашенко человек. Вот он не раз заявлял, что Россия разжирела от нефти долларов, не знает, куда девать, могла бы поделиться. Потом он заявлял, что русские наглецы, вот у меня знакомые в Беларуси были, они там служат, он часто собирает народ и рассказывает, какие в России плохие правители и какой он хороший. И плюс ко всему Лукашенко, он не держит своих слов, он оказался непорядочным человеком.
Ну, что я могу сказать? У меня личная история моих взаимоотношений с Александром Лукашенко. Я припоминаю 1994 год, когда я был тем самым председателем комитета Государственной Думы. Об этом эпизоде моей биографии вспоминал Владимир Карамурза. Я приезжал в Беларусь наблюдателем на президентских выборах, тех самых выборах 1994 года, в которых Лукашенко победил и уж после этого не уступил своей пальмы первенства никому. Я помню, что мы тогда поддерживали, ну, на официальном уровне, фактически на официальном уровне, совсем не Лукашенко, поддерживали Кебича, он был более понятен, победил, тем не менее, и в этом самостоятельная заслуга Александра Лукашенко, он при этом использовал самые разные методы. Важен факт, что он победил вопреки, может быть, очевидности. Он победил, лучше понимая, чего хочет белорусское население. Был период затем узнавания между Россией и Лукашенко. В конце концов, он был понят в России, по крайней мере, поддержан как человек, который стремится к какому-то объединению. На этом фоне он сумел обеспечить свою победу во внутриполитическом кризисе середины 90-х годов, когда он спорил с Верховным Советом Беларуси за полномочия. Мы его полностью поддержали. Это был уже не я, это уже были другие политики, но они поддержали его. Вот Селезнев, например, в тот момент активную роль в этом играл, Геннадий Селезнев, бывший председатель Верховного Государственной Думы Российской Федерации. Затем был другой период, когда как бы он выдвигал инициативы разного рода, но эти инициативы, по сути, оказались декларативными. На каком-то этапе, я думаю, что даже если самого светлого разумом человека поместить в палату номер 6, он становится сумасшедшим. За столько лет единоличной власти, за 13 лет единоличного правления Лукашенко превратился в автократора. И он сегодня исходит из своих личных интересов и не хочет делиться властью. В конечном счете, это причина пробуксовки союзного государства.
Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Российско-белорусские отношения обсуждали с Константином Затульным, депутатом Думы, директором Института стран СНГ. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Александр Орлов-Сокольский.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.